Радио «Звезда». Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science. Это «Теория всего», и каждую неделю мы рассказываем, что нового и интересного узнали из жизни ученых.
Привет, Рита, здравствуйте, привет. Дорогие радиослушатели. Давайте я представлю гостя.
Давай,
у нас
давай.
Сегодня в студии Оксана Зинченко, доцент, кандидат психологических наук, научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ.
Теория всего.
И сегодня мы поговорим о стрессе.
Который с нами сейчас...
Да уж какой сейчас, уже почти 2 года в сплошном стрессе, нам очень хотелось об этом поговорить. Мы сдерживались некоторое время, но наконец решились. Оксана,
пора.
Добрый день.
Добрый день.
Мы начали с того, что стресс сейчас стал людям гораздо больше знаком, чем раньше. Раньше при слове «стресс» очень часто можно было услышать советы пойти прогуляться, подумать о хорошем.
Витаминчиков попить.
Да, не валять дурака вообще. Но вот в период изоляции многие с ним столкнулись. И вот давайте поговорим, как они с ним столкнулись, что это такое, как оно работает на физиологическом, химическом уровне.
Что такое стресс?
На самом деле стресс – это общая адаптационная реакция, которая для нас всех характерна. То есть на любой стрессор, на любое внезапное событие, которое возникает в нашей жизни, мы склонны реагировать этой адаптационной реакцией. То есть что это означает? Что наш организм мобилизует все возможные ресурсы для того, чтобы приспособиться к тому, что что-то поменялось вокруг нас в окружающей среде, ну или в нашей повседневной жизни. Как мы понимаем, чем больше таких неожиданных изменений, тем больше уровень мобилизации, который требуется от нашего организма. Сама такая стрессовая реакция состоит из 3 этапов. Этап так называемой тревоги, то есть когда мы в какой-то степени даже ощущаем чуть большее падение ресурсов, чем у нас было на момент, когда мы столкнулись с стрессором.
Под ресурсами что имеется в виду конкретно?
И физиологические ресурсы, и психологические, то есть готовность справиться и менять что-то в нашей жизни, принимать какие-то важные решения. И физиологические ресурсы – это выброс гормонов, это выброс нейромедиаторов, которые необходимы для того, чтобы эффективно приспосабливаться к среде. То есть, например, на физиологическом уровне это выброс таких гормонов, как норадреналин и адреналин. Нашими надпочечниками. То есть это общая реакция нашей симпатической системы, которая готовит нас к такой реакции, как «бей или беги», которая, возможно, уже слушателям немножко знакома. То есть это наш первый ответ, когда мы сталкиваемся с чем-то потенциально опасным, потенциально, может быть, угрожающим нашему повседневному существованию. И наши физиологические ресурсы уже эволюционно готовятся, должны быть подготовлены к тому, чтобы максимально эффективно отреагировать на возникшую ситуацию. Убежать, то есть скрыться от этой ситуации, столкнуться с ней, то есть, ну, в данном случае, допустим, то, что скрывается под термином «драться», или же в некоторых случаях прятаться, неадаптивную реакцию применить, да, и спрятаться или застыть. Но чаще всего реакцию мы знаем под таким кодовым словом «бей или беги».
Подождите, это у нас был все-таки первый этап тревога, а дальше что у нас?
После первого этапа тревоги, когда у нас есть даже небольшое падение ресурсов, мы выходим на этап так называемой устойчивости или резистентности, когда у нас как раз выходит на полный уровень все наши активационные ресурсы, когда наш организм выбрасывает максимальное количество гормонов, когда мы готовы сражаться или убегать с тем стрессором, который возник, и какое-то время даже мы более эффективны, чем в нашей повседневной жизни. Например, есть исследования, которые показывают, что даже наша иммунная система работает лучше, защищает нас от каких-то внешних воздействий лучше, когда мы находимся как раз в период резистентности острого стресса. Но если он продолжается слишком долго, то мы вступаем в 3-ю стадию переживания стресса, которая называется истощением. То есть если мы находимся в хроническом стрессе, то мы сталкиваемся с тем, что наши ресурсы истощаются, как следует из названия, и мы более не можем приспосабливаться к среде. И мы это испытываем на физиологическом и психологическом уровне. То есть мы начинаем испытывать уже падение настроения, падение, упадок сил, мы чувствуем, что у нас не хватает каких-то умственных усилий, например, чтобы решать какие-то повседневные задачи, и на физиологическом уровне мы, например, даже больше подвержены простудным заболеваниям или каким-то еще дополнительным
стрессовым. Вот это интересно, чисто химически, почему это происходит? Ну, то есть, если представить себе фабрику, которая делает ковры, условно говоря, Вот она начала делать ковры быстрее, нитки на складе закончились, но тут ей снова подвезли этих ниток, и она может продолжать делать ковры так же быстро. То есть недостаточно ли просто есть очень много еды и витаминов, чтобы восполнять эти ресурсы? Как это работает? Почему этого недостаточно? Вот как я сформулирую вопрос.
Продолжая аналогию с фабрикой, мы закладываем какие-то расходы на амортизацию оборудования. То есть можно подвести нитки, но при этом оборудование может уже выйти из строя. И в нашем случае как раз на этапе истощения мы сталкиваемся с тем, что из строя выходит оборудование, и нам необходимо его ремонтировать. Но в данном случае, например, пользоваться услугами профессионалов для того, чтобы выходить из стадии хронического стресса, использовать какие-то дополнительные техники для того, чтобы снижать уровень переживаемого стресса. Ну, фактически ремонтировать это оборудование, поскольку мы сталкиваемся не столько с тем, что нам нужно восполнить ресурс, сколько с тем, что нам уже необходимо восстанавливать наш собственный организм на психологическом и физиологическом уровне.
А разные люди, они по-разному реагируют на стресс.
Да, и для каждого человека на самом деле то или иное событие может являться стрессовым или таковым не быть. То есть даже для общего понятия стресс мы можем выделить два таких подпонятия: эустресс или положительный стресс, и дистресс или отрицательный стресс. То есть для кого-то, например, какой-то вызов, дедлайн на работе может быть, наоборот, чем-то положительным. Ура, я сейчас в последний момент все сделаю, да, это будет таким мотивирующим событием, что я за там какой-то короткий промежуток времени выложусь на полную, а для кого-то такой дедлайн может быть просто разрушительным, что вот, я ничего не успеваю, у меня ничего не готово, мне нужно сделать все на самую высокую оценку, все подготовить, а все валится из рук. Соответственно, одно и то же событие разными людьми будет восприниматься по-разному. Для кого-то это будет разрушительный стресс, а для кого-то, наоборот, положительный или мотивирующий стресс.
Тоже не очень понятно, как это происходит. Если это стресс, набор более-менее одинаковых факторов, то почему один положительный, и там, видимо, какой-то дофаминчик пошел, а другой отрицательный, и там пошли другие нейроны.
Другие гормоны. Угу.
Да. Поскольку на самом общем уровне стресс – это адаптационная реакция. То есть мы можем по-разному адаптироваться в зависимости от наших психологических установок. То есть, если мы не можем поменять ситуацию, мы можем поменять к ней отношение. И, в принципе, из-за разного отношения, из-за разных установок, из-за разного когнитивного склада мы можем по-разному реагировать на эти события. Соответственно, для кого-то из-за его когнитивных установок одно событие будет более разрушительным и, соответственно, более являться дистрессом, а для кого-то, наоборот, это будет более положительным и, скорее, можно считать, что будет эустрессом.
Ну вот, возвращаясь к изоляции, некоторые люди очень тяжело переживали изоляцию, а некоторые, ну, вот как я, например, совершенно нормально, и
да,
продуктивность моя повысилась,
да,
в период изоляции. То есть это тоже зависит, да? Вот.
Экстраверты-интроверты, ты имеешь в виду?
Да, наверное.
С одной стороны, да, это экстраверсия, интроверсия – это приспособленность к тому, в какой среде удобнее работать. То есть это, ну, по какой-то степени независимость, коллективность и установка, например, на то, что те или иные задачи удобнее решать в группе или же, наоборот, самостоятельно. Необходимо ли постоянное общение с коллективом или же, наоборот, как бы общение с коллективом можно вывести на дистантный уровень и, допустим, по-прежнему этим ресурсом насыщаться и не испытывать какого-то дефицита общения из-за того, что общение перестало быть личным, перешло в дистанционный формат и стало, может быть, менее эмоционально насыщенным. То есть фактически, да, когнитивный склад и собственные эмоциональные установки здесь являются очень важным фактором, который и влияет на переживание стресса, то есть как мы его воспринимаем, как преграду или же как... Стрессовую ситуацию мы воспринимаем как преграду или же, наоборот, как, ну, какой-то вызов, который
челлендж
мы такой, готовы, да, преодолеть. Да.
Есть ли такие люди, которые, ну, я не знаю, там, вот им нравится жить в состоянии вот такого постоянного стресса, вот это их держит в напряжении, и это их как-то мотивирует. Но это вредно, наверное, для здоровья.
Наверняка есть, но, наверное, это не очень полезно.
Да.
Это адреналиновые наркоманы.
Да, то есть определенная группа людей, у которых очень высокая установка на поиск риска, на склонность к риску и... соответственно, на реализацию каких-то действий, которые связаны с риском повседневной жизни. То есть такие люди часто, например, занимаются экстремальным спортом, они выбирают сферы деятельности, где они могут реализовать себя. Постоянно находясь в ситуации стресса, вспоминаем вот как раз вот эту триаду, вот эти три ступеньки, постоянно находиться на стадии резистентности нельзя. Да, она может восприниматься как очень ресурсная, что у нас все получается, что вот мы... так на высокой скорости бежим и выполняем все действия, которые запланировали, но рано или поздно эти ресурсы истощаются, если никак, допустим, себе не помогать, и мы можем попасть на третью стадию, где как раз хронический стресс даст о себе знать, и, к сожалению, мы уже будем сталкиваться с тем, что придется решать физиологические проблемы на уровне нашего организма.
Наверное, просто сложно исследовать группу профессиональных любителей риска, многие из них не доживают до третьей стадии.
Исследования.
Грустно над этим смеяться, но, видимо, так и есть. Хотя я не знаю, может быть, были исследования? Часто ли вот спортсмены в третьей группе приходят к третьей фазе? Были ли спортивные исследования? Потом ответим на этот вопрос, а сейчас нам надо...
Прерваться на минутку.
Теория всего. Теория всего.
Рита Федорова и Егор Буковский. До перерыва мы говорили с Оксаной Зинченко, говорили о стрессе, о том, как стресс влияет на наш организм и как он влияет на организм адреналиновых наркоманов.
Да, мы задали этот вопрос, но не успели услышать на него ответ. Мне просто было интересно, проводились ли какие-то исследования на узкой, очень узкой, такой небольшой, очень специальной группе адреналиновых наркоманов, любителей экстремального спорта. Как они, собственно, справляются с третьей стадией выгорания? Часто ли она у них бывает? Или, может, как-то они вообще по-другому устроены?
Устроены, в принципе, представители этой группы примерно так же, как и все остальные люди, как мы можем предположить. Но дополнительно для того, чтобы бороться со стрессом, они также склонны применять специальные техники, то есть техники аутотренинга, использовать различные методики из телесно-ориентированной терапии, например, какие-либо массажи для того, чтобы снимать, назовем это накопившийся стресс, и, соответственно, поддерживать себя в активной фазе. То есть эти техники, в принципе, могут достаточно эффективно использоваться при переживании хронического стресса, если мы выходим на фазу истощения многими людьми и не только представителями данной группы.
Вот какого обучения, кстати, не хватало российскому населению, да вообще населению всей Земли.
Массажа не хватало.
За последние полтора года. Нет, ну хотя бы, знаешь, по всем радио запустить серию передач о том, как надо себя саму излечивать от стресса. Потому что профессионалов, наверное, на всех не хватит, а какие-то такие общие знания не помешали бы.
Кстати, а стресс и депрессия? Это разные вещи?
Да, когда мы говорим о депрессии, мы говорим уже о психическом заболевании, о психологическом расстройстве, которое отличается от стресса. В некоторых случаях так называемая реактивная депрессия может быть результатом переживания тяжелого стресса.
Какой-либо. Это вот продолжение третьей стадии той самой, да?
Да, то есть, ну, либо какого-либо внезапно случившегося стрессового события, и в данном случае это может быть результатом острого стресса, ну, например, смерть близкого человека или же какая-то катастрофа в жизни. То есть в этом случае велика вероятность того, что у человека может развиться так называемая реактивная депрессия, реактивная как реакция на то, что произошло. Но примерно 30% случаев депрессии, которые возникают, это так называемая эндогенная депрессия, то есть когда у человека она возникает именно по комплексу физиологических, психологических причин, без конкретного внешнего психологического повода. Поэтому в некоторых случаях стресс может быть такой предиспозицией, то есть пусковым фактором для того, чтобы у человека возникло такое состояние, но при этом он не является единственной причиной для того, чтобы депрессия возникла.
Стресс и усталость. Вот как распознать... В чем различие? Потому что усталость – это один из признаков стресса. А вот если просто усталость, вот я устала, я там сегодня пулежу.
Просто усталость без стресса, без всякого. Такая приятная усталость.
Знаешь, бывает и неприятная, но как отличить? Тут стресс у тебя или ты просто устал?
Можно оценить продолжительность, то есть насколько, допустим, получается восстановиться от этого чувства усталости, насколько долго оно продолжается, помогает ли смена деятельности избавиться от этого чувства усталости, то есть даже отдых как различная смена сфер деятельности. И если это чувство продолжается и, допустим, сохраняется несколько недель, то в этом случае, да, мы уже говорим скорее о хроническом стрессе, чем просто о накопившейся усталости от какого-то одного, допустим, глобального события. Предположим, мы сдавали какой-то большой проект, и результатом выполнения этого большого проекта, на который мы потратили много наших ресурсов, стала, соответственно, вполне естественная усталость, что мы выплеснули всю нашу энергию и теперь, ну, должны некоторое время восстанавливаться для того, чтобы снова войти в привычный рабочий и повседневный ритм.
Если вошли нормально, то все хорошо. А если не вошли, значит, это стресс, который рано или поздно превратится в депрессию, и будет все очень плохо.
Хорошо, как не допустить депрессии? Что нам делать, как бороться со стрессом?
Поскольку нет причинно-следственной связи, то есть такой жесткой между тем, что у человека с хроническим стрессом обязательно разовьется депрессия, то есть, опять-таки, стресс в данном случае может быть только одним из факторов, и не у всех людей, которые переживают хронический стресс, разовьется депрессия, важно уже на стадии хронического стресса искать источники самопомощи и внешней помощи для того, чтобы максимально быстро самим себе помочь и восстановить ресурсы. То есть из техник самопомощи это могут быть техники аутотренинга, аутогенных тренировок, массажей, может быть, даже арт-терапии, которую человек может проходить самостоятельно из психологических методов.
Что такое арт-терапия?
Арт-терапия. Рисование, да.
То есть техники рисования, которые могут использоваться для того, чтобы фактически поработать со своим собственным бессознательным и немного выплеснуть накопившиеся эмоции, используя какие-либо арт-техники. То есть это могут быть и рисование, и лепка, и вышивание, то есть все возможные методы, которые только приходят в голову. То есть фактически все креативные способы, которые…
Еще вязание, наверное. Я вспомнил тут кое-что.
Конечно.
Есть такое. Кстати, очень хорошо помогает. Ну, мне, во всяком случае. Я так понимаю, что все вот эти манипуляции с рисованием, с вязанием, с массажами и прочими техниками – это выработка каких-то гормонов радости.
В какой-то степени, да. То есть это попытка найти, во-первых, выплеснуть негативные эмоции и найти источник положительных эмоций и подкрепить, соответственно, свои собственные переживания.
Я бы все-таки не говорил, выработка гормонов – это очень опосредованный процесс. Не то, что мы прям берем и вырабатываем гормоны себе.
Ну-ка, да сейчас, нет,
давайте-ка нагенерим окситоцинчику.
Да побольше. Но все равно, мне кажется, когда мы занимаемся такой деятельностью творческой, вырабатываются какие-то гормоны удовольствия. Радости.
Это если нам нравится заниматься этими профессиями. Ну, допустим, я знаю людей, которых посади вышивать, и они будут очень недовольны. Скорее, это их застрессует.
Конечно, поэтому важно каждому выбирать по своим собственным интересам, что ему близко.
Можно ли предположить, что борьба с третьей фазой стресса или с депрессией, про клиническую депрессию мы не будем говорить, которая медикаментозно там лечится фармакологически, а вот про арт-терапию стало очень интересно, и мне подумалось, нельзя ли с этим справляться с помощью того, чтобы попробовать обучить людей лучше относиться друг к другу. Не знаю, правильно ли я это сформулировал.
Заботиться о ком-то.
Да, вот приносит ли это удовлетворение? Я понимаю тоже, что все люди, конечно, по-разному устроены. Можно ли выходить из стресса с помощью заботы о других?
В первую очередь, чтобы заботиться о других и эффективно заботиться о других, конечно, надо заботиться о себе. То есть если у нас у самих нет ресурса, мы не сможем дать его другому человеку и как-то наполниться за счет этого самостоятельно. Поэтому в первую очередь лучше ориентироваться на техники самопомощи. А говоря о эмпатии, здесь важно провести такую границу между двумя видами эмпатического реагирования. Эмпатии самой по себе, то есть нашей бессознательной реакции, которая присуща всем. То есть когда мы, допустим, смотрим на какую-нибудь картинку, фотографию там, человека с разбитыми коленками, мы невольно морщимся и вспоминаем, как в детстве мы разбивали коленки, и как это было неприятно, и все сопутствующие эмоции, то есть вот все сразу уже невольно морщатся, как только вспоминают этот опыт. И это как раз происходит из-за нашей эмпатии, бессознательной реакции отреагировать чувства, то есть за счет того, что мы пытаемся перенести себя на место другого человека и пережить этот эмоциональный опыт. Но когда мы так в этот процесс вовлечены на постоянной основе и резонируем с негативным или положительным эмоциональным опытом, но чаще негативным эмоциональным опытом других, мы сталкиваемся с тем, что у нас может произойти эмоциональное выгорание. И эмоциональное выгорание – это состояние, из которого достаточно тяжело выйти. К нему очень сильно подвержены сотрудники помогающих профессий, то есть это врачи, это учителя и, соответственно, другие группы, которые работают в системе «человек-человек». Когда мы говорим о этой подгруппе и о том, что, соответственно, происходит с нашими эмпатическими переживаниями, тут важно скорее учиться не эмпатии как бессознательной реакции, развивать у себя этот резонанс, а скорее учиться, так скажем, осознанному сочувствию, которое мы можем назвать сопереживанием. То есть когда мы не позволяем этому негативному опыту вызвать у себя такую негативную реакцию, но при этом мы сочувствуем и сопереживаем другому человеку. То есть вот такой опыт для нас особенно ценен и полезен и позволяет нам оставаться в ресурсе и эффективно заботиться о других людях.
Делаем вывод, что сначала нам нужно позаботиться о самих себе и после этого уже заботиться о других.
Ты помнишь, как в самолете во время инструктажа говорят, сначала кислородную маску, наденьте на себя, а уж потом на ребенка. Некоторые начинают возмущаться, а на самом деле все понятно, да.
Давайте прервемся на выпуск новостей и встретимся через несколько минут.
Теория всего. Теория всего.
Мы возвращаемся к нашему разговору. Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Оксана Зинченко.
И мы говорим про стресс.
Да, и как наш мозг реагирует на стресс. Почему во время стресса, во время стрессовых ситуаций, когда мы переживаем, наш мозг как будто бы замедляет время. И мы вот эту ситуацию, как в кино, в замедленном действии, просто видим. Иногда даже там как нам кажется, с нескольких ракурсов.
Да, наверняка у всех были такие случаи, у меня точно несколько было.
Почему так происходит?
В момент стрессового переживания, с которым человек сталкивается, как раз во время этой реакции «бей или беги», у нас немножко меняется восприятие. То есть наш мозг активирует все ресурсы, которые могут быть нам потенциально полезны для того, чтобы максимально эффективно из этой ситуации выйти и ее как-то разрешить. И в данном случае, например, замедление времени, ощущение замедления времени – это как раз в какой-то степени попытка полноценно распланировать ситуацию и представить наши собственные действия, которые могли бы, может быть, максимально нам помочь с этой стрессовой ситуацией или с самим стрессором, с тем, что стресс вызвало, достаточно эффективно справиться. То есть еще, например, для стрессового переживания, для вот реакции «бей или беги» может быть характерно туннельное зрение, когда у человека просто сужается поле зрения, и вот буквально только один, два, несколько объектов оказываются в его поле зрения, а то, что на периферии, он даже не запоминает и практически не видит. То есть, опять-таки, все ресурсы направлены на то, чтобы сражаться или бежать с чем-то, что находится в поле нашего внимания, и не распределять наше внимание больше ни на что другое.
Все-таки не очень понятно, как это происходит. Время-то, собственно, нельзя же замедлить, растянуть, ну, в общем, что бы то ни было с ним делать. И мы не можем двигаться быстрее, чем мы можем двигаться. А у некоторых в этот момент получается двигаться так, что за ними не уследишь.
Но наш мозг дает нам возможность на реакцию адекватную.
Ну, то есть это та же самая стрессовая ситуация, просто там выгорание происходит быстрее. Наверное, можно попробовать двигаться гораздо быстрее, чем мы можем, но этого хватит заряда на несколько секунд буквально, да?
Да, то есть во время стрессовых ситуаций были задокументированы случаи, когда люди демонстрировали, например, гораздо больший силовой потенциал, чем был на самом деле, условно говоря, там мать, видя, что там ребенок там на самокате там попал под машину, может попытаться поднять эту машину за бампер и даже приподнять ее, несмотря на то, что ну, физически у человека недостаточно сил для того, чтобы это сделать и удержать, допустим, данный предмет даже там на несколько сантиметров над землей. То есть активация всех наших потенциальных ресурсов, которые в этот момент есть в организме, ну, действительно может стоить нам ну, определенной эффективности после. Как вы выразились, что выгорание может произойти гораздо быстрее. То есть, да, мы пустим все ресурсы здесь, сейчас на то, чтобы как-то расправиться с тем стрессором, который перед нами находится, но при этом мы действительно этими ресурсами пожертвуем. То есть нам придется долго восстанавливаться после этого.
Расплата придет.
Ужас. Давай про нее немножко поговорим и закроем как бы эту тему. Вот насчет расплаты. Почему мы вдруг иногда забываем то неприятное, что с нами произошло? Мы не хотим расплачиваться по этим счетам. Допустим, какое-то событие сильно давило бы на нас всю жизнь. И происходит или замещение его, или вытеснение, как это правильно называется, как это работает и почему?
Есть разные психологические защитные механизмы, которые позволяют нам бороться с эмоциональным опытом, чаще всего с травмирующим эмоциональным опытом. То есть наша психика устроена таким образом, что если какой-то опыт мы контейнировать, то есть интегрировать в себя не можем, то есть он является для нас очень разрушительным, то нам необходимо этот опыт как-то трансформировать, как-то от него избавиться, условно убрать его на задворки сознания, чтобы больше он нас не беспокоил. И, например, он может вытесняться, то есть когда мы, в принципе, изолируем его из нашего сознания, он может замещаться чем-то похожим, он может реактивно преобразовываться, то есть замещаться прямо противоположным, и, например, какое-то ярко окрашенное негативное событие будет восприниматься в совершенно противоположном ключе и восприниматься как совершенно положительное. То есть какие-то отдельные аспекты ситуации будут проинтерпретированы как положительные, и фактически мы вывернем наизнанку всю ситуацию и то воспоминание ситуации, которое у нас останется. И, соответственно, это способ психики каким-то образом с тем опытом, на который сейчас не хватает ресурсов, на который сейчас не хватает сил, как-то с ним справиться, как-то с ним разобраться, чтобы с этим опытом ну, каким-то образом все-таки научиться жить.
Получается, что мы помним только хорошее, вот поэтому.
Хотя кажется, что помним и плохое тоже. На самом деле это хорошее. А действительно плохое мы не помним, дорогие друзья.
Плохое мы воспринимаем как опыт.
Непонятно. Почему же тогда мы не забываем все плохое в таком случае? Или на самом деле не все плохое травмирующее?
Не все плохое действительно травмирующее. То есть есть ряд событий, которые могут быть окрашены негативно и которые мы достаточно эффективно воспринимаем. Есть исследования, которые показывают, что умеренный стресс, то есть умеренно негативное переживание, наоборот, даже способствует лучшему запоминанию. То есть когда мы готовимся к экзамену и прочитываем какие-то билеты и находимся в этот момент в состоянии легкой тревоги или легкого волнения, то есть подчеркиваю легкого, то в этой ситуации мы запомним материал лучше, чем если бы готовились в абсолютно спокойном нейтральном состоянии. То есть умеренный стресс может быть нам даже полезен. ну, как именно активирующая реакция. И за счет этого, за счет того, что легкая негативная окрашенность, она способствует запоминанию, и наоборот, соответственно, яркие положительные эмоции также хорошо помогают нам интегрировать информацию в память, мы таким образом, ну, преобразовываем нашу карту воспоминаний, и со временем, соответственно, поскольку интенсивность воспоминаний слегка стирается, эмоциональная их окрашенность тоже слегка уменьшается по интенсивности, мы в целом склонны относиться к тем событиям, которые пережили достаточно давно, как более положительно пережитым, чем они были на самом деле в тот момент, когда мы находились здесь, сейчас, в этой переживаемой ситуации.
Круто. Но из всего этого можно сделать вывод, что мозг очень удачно нас обманывает. Ну, я не знаю, можно ли это
сказать.
Или
мы его обманываем.
Мы обманываем сами себя, потому что у него есть наш мозг. Кто-то кого-то обманывает в этой ситуации. Какие вот, кстати, есть основные виды искажений, которые встречаются при восприятии нами действительности? Как они вообще называются? Когнитивные искажения?
Да, эта группа называется когнитивными искажениями, и наиболее популярные искажения делятся на три основные группы. Первая – это оценка альтернатив. Вторая группа – это оценка вероятности событий и оценка субъективного выбора. К оценке вероятности может относиться так называемая ошибка игрока, которая очень часто встречается. Например, человек покупает лотерейный билет один за другим, купил 10 билетов, на каждом из них стер вот этот штрих-код и считает, что, ну, если он купил 10 билетов, на 11-м ему непременно повезет. То есть это вот как раз ошибка игрока, когнитивное искажение в сторону неверной оценки вероятности, что если я уже что-то много раз сделал, мне непременно повезет. На самом деле все события независимы.
А это когнитивное искажение? По-моему, он просто в институте плохо Тиарвера учил, вот и все.
Как это? Не все учили теорию вероятности в школе. И нас по большинству, по популяции, на самом деле вот подобная оценка вероятности и искажение восприятия вероятности у нас очень частотное. Дэниэль Канеман, например, показал, что мы недооцениваем вероятности негативные и переоцениваем положительные. То есть, вот, например, низкочастотные и высокочастотные. То есть, например, большинство людей, которые страдают какими-то фобиями, они в этой подгруппе чаще будут страдать аэрофобией, то есть будут бояться оказаться в ситуации, где потеряют управление самолет, и что самолет разобьется, чем сесть в автомобиль и, соответственно, провести какую-то поездку в автомобиле. Хотя статистически показано, что количество автоаварий в разы, в десятки раз,
больше,
сотни
да.
раз превышает количество авиааварий, и статистически в большей степени нужно бояться того, что ты попадешь в автоаварию, и, соответственно, развивать в себе подобный страх, подобные опасения. Но, однако, мы здесь недооцениваем высокочастотные события и переоцениваем низкочастотные. Это одна из подгрупп когнитивных искажений, которые у нас встречаются, как в какой-то степени нас обманывает наш мозг, наша психика.
Вот Оксана сейчас говорила, я понял, что у меня возникает по ходу еще множество вопросов. Как всегда, мы не успели все спросить, но, по-моему, нам надо переходить к нашей следующей рубрике, правильно?
Да, это ответы на вопросы.
А Оксане мы должны сказать большое спасибо, приходите еще.
У нас
отлично.
В гостях была Оксана Зинченко, доцент, кандидат психологических наук, научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ.
Теория всего.
Вопрос звучит так. Каким образом сердце все время бьется?
Ну, потому что попробуйте пожимать ваш кулак, например, с такой частотой, какой сердце бьется. А бьется оно у нас примерно раз в секунду в среднем, в течение 70-80 лет тоже в среднем, у некоторых и побольше. Пожимайте кулак, спустя пару минут мышцы вашей руки буквально возопят об усталости. У меня вот вчера было полчаса воркаута, и мои мышцы вопят об усталости очень сильно.
До сих пор.
До сих пор, да. Но сердечная мышца устроена совершенно другим образом. В ней куда больше гемоглобина, который приносит кислород, и гораздо больше митохондрий для выработки энергии. Клетки сердечной мышцы живут не сами по себе. Там единая клеточная мембрана объединяет их в такую структуру, которая называется синцитий. Это позволяет нервным импульсам быстро распространяться по всему сердцу. А ритм задается клетками-пейсмейкерами, водителями ритма, который сокращается спонтанным образом, без прямого обмена сигналами с мозгом. Мозг сердцем не управляет, а вот наоборот, вполне может быть.
На этом все. Свои вопросы вы можете задать на сайте журнала Naked Science, а мы с вами прощаемся.
До следующих встреч, точнее, до следующего воскресенья.
Счастливо!
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.